17. Интересная учеба. Лекция Василия, к моему удивлению, затрагивала не инвиктусы, но для начала, по крайней мере. Она началась с истории человечества, причем без занудных подробностей и глупостей. Всякие истерички и истерики очень такое любили, полностью отбивая желание вникать в их трепотню. Я вот думал, тут тоже так будет, а оказалось не так. Всяких там дат, кто родился, куда женился и нахрена помер, не было. А вот доимперская история была, причем с объяснениями, беглыми, но понятными и интересными. Начал рассказывать Василий про времена, когда человечество уже покинуло свою колыбель Землю, ну, в смысле Терру. Открыла относительность относительности, и байка о том, что скорость света максимально возможная, стала тем, чем она сейчас и есть. Шуткой, типа мира на трех слонах. Хотя последнее как-то более вероятно, ну да ладно. И вот расселились. Ксеносов еще даже не встречали, они в восточном и северном рукаве галактики копошились и козни строили. И возникла проблема. На Земле хотели, чтобы миры работали на Землю, просто потому что она Терра. Чего, как понятно, никто делать не хотел. Хотя и долги отдавать было бы порядочно. Космические корабли-то не из вакуума самостроились, силы и ресурсы в них вложены огромные. Но были конфликты, чуть ли не войны, но устаканилось. Терра обладала огромным человеческим и научным потенциалом, как выразился Василий, а колонии – экспансионным. В итоге возникла Межзвездная конфедерация человечества. Беглый рассказ Василия показывал ее как, по сути, империю. Но без легиона, нормативов и департаментов. Имперского закона не было вообще, только обмен и военная взаимопомощь, которая, в общем-то, и не нужна была толком. Что при отсутствии ксеносов, отсутствии проблем с жилым пространством и ресурсами разумно выходит. Но это выходило на первый взгляд, а на деле времена МКЧ Василий назвал временем расцвета трансгуманизма. И пииты тоже в это время появились, хотя и были еще в этой конфедерации. И не только пииты. Большую часть названий всяких трансгуманов я просто не знал, не сталкивался. И хоть было не слишком удобно, но примут же за неуча, блин. Но то, что меня всякое дурачье таким принимает, фигня по сравнению с тем, что я таким могу быть. Вот наша истеричка вообще про доимперские времена выдавала, что до империи жили хреново, а вот как стала империя, стало хорошо. Я вот Никсом хотя бы частично в историю с пиитами посвященный попробовал что-то вякнуть, но был заткнут. В общем-то, одна из немаловажных причин, что я на эти дурацкие уроки забил. Но помимо общения с девушками и перераспределения фруктовых благ. Хе-хе. «Да, господин Галин», — кивнул на поднятую руку Василий. «Большую часть трансхома, описываемых вами, господин архидоцент, я не знаю», – озвучил я сразу. «Вы не могли бы более подробно описать их?» «Не мог бы», – покачал головой Василий, но с улыбкой, причем не насмешливой, а одобрительной. «Чего я нифига не понял? Он меня послал с моими вопросами, но одобряет?» При этом беглые взгляды соучеников, не всех, правда, были с некоторой долей признательности ко мне и осуждающе возмущенные на Василия. То есть внутренне повеселел я. Это не я один такой неуч. Народ-то тоже не в курсе. Не мог бы, господин Галин, потому что большая часть названных мной трансхома уничтожены. И не только. Виды и типы этого пути человечества просто не являются темой наших занятий. Однако по окончании лекции я представлю адресные ссылки на сетевые ресурсы Академии, с которыми вы, господин Галин, и те из вас, кто заинтересуется... Обвел он сидящих слушателей взглядом. «Сможете ознакомиться с названными мной». «Благодарю, господин архидоцент», — кивнул я. «Господин лектор или господин Василий во время лекции вполне достаточно», — уточнил он и продолжил рассказ. «А я стал понимать, что все не так просто, как я понимал до этого. Похоже, сеть Академии не неструктурированный бардак. Это вполне структурированный, изначально таким созданный информационный лабиринт, с кучей тайников и всяким таким. Вот я бегло проглядел кучу данных. Все, что идентифицировал терминал в открытом доступе. Естественно, не перечитывал, проглядывал по верхам, но все же. И там точно не было никаких исторических трудов и разборов. Это даже по беглому взгляду можно понять. А значит, есть ресурсы доступные. Скорее всего, не закриптованные и гораздо более обширные, чем то, что я проглядел. И наверняка не только по истории и трансгуманам всяким. Но их можно найти только по адресу, как открытый ресурс они не индексируются, отклик на терминал не дают. И их, по сути, нет, до адресного обращения к ним. По той же ссылке, которую преподаватель грозится дать. Василий же тем временем продолжал, И дошел до момента, когда конфедерация мало того, что начала разваливаться, так еще многие планеты становились с помощью кибернетизации различного типа, биоизменений и всякого такого прочего, столь далеки от человечества, что и человеком называться не могли. Так вот, конфедерация трещала по швам, там еще все шло к войне всех против всех. Частично конфликты уже начались и даже были планетарные бомбардировки с полным уничтожением биосферы на минуточку. Мало того, появились ксеносы. Стали появляться на границах известной людям части галактики, и если бы просто появляться. Минеральная форма жизни, использующая электромагнитные поля в качестве инструмента. Лаписы называли их официально, ну и бнутые булдыганы неофициально. Потому что война была с ними на уничтожение почти 1000 лет, в конце которых окрепшая империя их таки уничтожила. Правда, Василий озвучил довольно странную позицию, хрен знает, насколько верную, странную в общем. «Есть теория, господа слушатели, что лаписы с нами не воевали». «Да как же не воевали, если выводили планетарные ядра на нестабильный режим? А армады их кораблей астероидов?» — возмутился один из протокольно-рожих. «Вы, господин Шредер, не подняли руку. Делаю вам замечание и предупреждение», — озвучил Василий. Бывший чиновник голову склонил, но зыркал возмущенно и несогласно. Да и не только он, что Василий просто проигнорировал. «Но вопрос интересный. Правда, имело смысл дослушать рассказываемое мной. За все тысячелетие конфликта ни разу, подчеркиваю, ни разу, господа слушатели, не было зафиксировано ни одного случая информационного контакта с лаписами. Теория состоит в том, что эта минеральная форма разума, а сомневаться в их разумности у нас нет никаких оснований, просто не считала нас врагами, или разумными, или даже живыми. Вывод планетарных ядер на нестабильный режим – это их способ терраформирования, подготовка планеты к заселению, создание комфортной среды, а сложно организованные вещества, покрывающие поверхность, всего лишь неудобство. Как лед на сверххолодных планетах, перед терраформированием уже нами. Так что теория гласит, что лаписы не воевали, а боролись со стихийным бедствием. А кого они считали стихийным бедствием? Правильно, человечество. В чем-то спорное, но дающее ответ на многие вопросы, без этой теории ответов не имеющих, развел он руками. Но вернемся к краху конфедерации. А дальше выходило, что даже появление лаписов ни развал, ни подготовку к междоусобице не остановило. Кто-то даже утверждал, что нет никаких минеральных ксеносов, потому что их не может быть. А под прикрытием этой байки сводятся счета и уничтожаются планеты. То есть, скорее всего, если бы люди узнали, что такое лаписы, насколько они сильны, что они точно есть и не отстанут, возможно, история бы пошла по-другому. Сплотились бы, отбились, но не знали. И вот в этот временной промежуток без дат появляется император. Имя его изображений нет. И есть запрет на словесное описание его внешности. При этом официально утверждено, подтверждено и прочее подобное, что император – человек. Даже в законах это есть, но не суть. Как и то, сидит ли сейчас на троне тот самый император, слабо верится, но мало ли, или его потомок в черт знает каком колене. Появляется с мощным флотом, ведет переговоры, и для начала к нему присоединяется Терранская система. Терра и две терраформированные планеты, на данный момент уничтоженные, одна лаписами, вторая кревами. И постепенно в новое объединение, провозгласившее, что есть человек, что есть не человек, вливаются новые и новые планеты, становясь империей. Довольно мирно вливались, несмотря на немалую военную силу, а возможно, благодаря ей империи. А с трансгуманами выходило по-разному. В зависимости от того, насколько они транс, не только в смысле тела, но и в смысле на голову. Некоторые трансгуманы воюют против империи и уничтожаются. Ряд находят общий язык и точки соприкосновения. Вулканисты как раз из таких. Приняли нормы и не переходят грань человека-киборга, отраженную в законе империи. А те, которые совсем транс, но не идиоты и психи, сохраняют на протяжении тысячелетий благожелательный нейтралитет, как пииты. Кто-то, впрочем, просто свалил куда подальше, со слов Василия. Видимо, лапусом или кревом на поживу. Но ссылки лектор обещал. Узнаю. Так что империя еще не всегалактическая, но человечество возникло. И сохранило большую часть потенциала, научного, промышленного и военного своей предшественницы конфедерации, только не кусочками и отдельно, а все вместе. В общем, на 10-й, разрушаемой лаписами планеты, их встретил мощный флот империи и перемолол в щебень. А в середине тысячелетия войны у императора появляются инвиктусы, И он начинает ими наделять особо ему угодных, создавая аристократию. В общем, тут Василий остановился подробно, озвучивая довольно понятные разумному моменты. Зачем аристократия? Почему с инвиктусами такая чехарда? Мне, узнавшему все вот это буквально на днях, все прекрасно понятно. Василий только подтвердил логичные выводы. Но я умный. А вот один из ариста, дурак какой-то, точно. С вызовом вскинув руку, парень на кивок Василия выдал. «Дом Зисар верен императору, и такие проверки и контроль унизительны». «Унижаетесь», — совершенно ровно ответил Василий. «Или подумаете. Слушатели, все аристократические рода и кланы, вообще все, основаны императором. Он наделял их инквитусами. Они были преданы и им доверяли достаточно, чтобы доверить сильнейшее оружие человечества». Патетично, аж вскочив, выдал Василий. После чего медленно опустил руки на стол, обвел нас всех взглядом и негромко, спокойно продолжил. «И каждый из вас, пусть не знает точно, этого не знает и институт его императорского величества, слышал о предателях, и сколько их было?»
«Тысячи»,
— почти прошептала блондиночка. Василий на это поморщился, но предупреждать и прочее не стал. «Это он молодец, девчонка симпатичная. Но я на нее раньше глаз положил, так что нечего тут всяким архидоцентам».
«Тысячи», — продолжил он. «Каждый верный, каждый совершил подвиг. Так что приводить в пример свой род, дом, клан, говоря о том, что контроль оскорбляет, не стоит. На моих занятиях точно не стоит, потому что история помнит».
В общем-то, на этом лекция и закончилась. Сильная такая вышла, явно не по нраву некоторым ариста. Не всем, но пятерка, несмотря на разумные слова и примеры, губы отклячивали, носы задирали. И вообще выглядели как дураки, задетые за дурацкое. Ну и черт с ним, решил я, выглядывая блондиночку, которой след простыл. А я даже как ее зовут до сих пор не узнал. Хотя окончательно стал уверен, блондиночка точно кокетничает, и я своего не упущу. После лекции до вечера опять были проверки и тесты. Хоть поститься не пришлось, и то хорошо. А на следующий день предмет – классификация инвиктусов Империи. Занятие вел вулканист, назвавшийся Сентенция коллектором Кальчесом. Насчет коллектора не знаю, вроде ничем таким не пах. Но голос, хоть ровный и механический, был гудящим, как из трубы. Так что в чем то говорящее имечко. Хе. Но вот как лектор, этот коллектор Кальчес Сентенция притом был вулканистом. То есть вот один в один читавший нам вводную лекцию. Зануден, протяжен, сил нет. Более того, на попытку задать вопрос одним парнем отрезал. «Слушатели здесь, чтобы слушать и не говорить, поберегите красноречие и внимайте». А когда парень стал возмущенно и негромко жаловаться соседям, коллектор его просто выставил с лекции, мол, до следующего занятия познавать добродетель молчания. «Нет, точно киборги-сволочи», — в очередной раз уверился я. Но при этом сама лекция, несмотря на кромешный кибернетический сволочизм, несмотря на запредельно отвратное нудение, была... не менее, возможно, более интересное, чем у Василия. Ну, не совсем так, но близко. И не лектором, как понятно, а темой. Например, вулканист озвучил, что двух одинаковых инвиктусов не существует как класса. Есть некоторые странные технические решения из двух и более машин, объединенных в неразрывную группу, но они определяются как один инвиктус. Выяснилось, что, оказывается, есть огромные неантропоморфные инвиктусы, управляемые не одним пилотом, а семьями. Но такие монстры не увидишь в галактике, пока не начнется серьезная война. По причинам, которые киборг объяснил, очень, судя по гримасам слушателей, излишне подробно. Но, как по мне, в самый раз, только бы не так занудно. Ну да ладно. Итак, основа инвиктуса — генератор. Не реактор или что-то такое, именно генератор инвиктуса — самоназвание и никаких пояснений. Что это, на чем работает, вулканист не сказал, подозреваю, и не знал. Но знал выходные параметры, которые ужасали, особенно если учесть размеры, 1,5 на 1,5. И вот эти немеренные запасы энергии идут на оружие, движение, защиту. И, казалось бы, обвешайся оружием, разгонниками электромагнитными, фазовыми рассинхронизаторами, щитами квантовыми, ну, арс энергии до чёрта. Или тай мощный и неуязвимый. Не совсем, конечно, но вот будь у Маркграфа Террафортиса больше пушек, разнес бы силы бунтовщиков до того, как у него выгорели под огнем эмиттеры щитов. Так-то так, а нифига. Есть второй уникальный, свойственный только инвиктусам и мощным планетарным производством фактор. Барионная плоскость или барионный клинок.
Именно клинок, несколько метров длиной, рассекающий все. Что-то запредельное, связанное с микроосновой мира, делало плоскость всепроникающей и неостановимой. Но кроме другой такой плоскости, там возникали какие-то эффекты вуду и прочее, озвученное вулканистом техношаманство. А я как-то, ну, по голо думал, условность. Ну что за дикарство, мечи на инвиктусах? Но это именно оружие против самих инвиктусов, поскольку клинок плюет на мощнейшую защиту, полевое усиление брони, да на все плюет и рубит на части. И выходило, что размеры инвиктусов от 3 до 5 метров оптимальны. Здоровенный неантропоморфный инвиктус с кучей пилотов непобедим и мощен, пока до него не добирается маленький 3-метровый инвиктус, щиты которого жуткая артиллерия не успевает истощить, а ловить которого здоровенная Ариасина не может, и разделывает этот мелкий инвиктус здорового за секунды. При этом здоровые инвиктусы все-таки есть, хотя зачем? Но их классификацию, описание и прочее коллектор отложил на следующую лекцию. И, конечно, барионный клинок далеко не единственное оружие инвиктуса против себе подобных, но наиболее ультимативное, фактор, не дающийся удариться в гигантизм, гундел коллектор. В общем, несмотря ни на что, лекция оказалась чертовски интересной. И я бы не отказался послушать еще, несмотря на отвратительного лектора. Но она подошла к концу. Блондиночка опять растворилась, блин. А мы с Себом во время ужина наконец начали налаживать контакт с учениками. Заказывать к себе еду не стали, а подошли к небольшой компании, часть физиономии из которой мелькали в соседних апартаментах, ну и сказали свое «здрасте», мол, соседи мы, давайте знакомиться.